уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Дмитрий Анатольевич, давайте с Клишаса начнем, потому что эффект его заявления вызвали довольно серьезный. Он сегодня давал пояснение по устойчивости системы, говорил, значит, я прям даже вот изначально цитату найду, чтобы он объяснил поправку о сроках президента необходимостью отвлечь чиновников. Говорит, чтобы система заработала, люди, то есть некий политический класс, чиновники, парламентарии, крупные политики должны перестать думать о трансфере. Они должны перестать рассуждать о том, кто там будет преемником, когда это произойдет и так далее. И вот он сказал, и все резко перестали. А во-вторых, а зачем он это сказал? В принципе, неужели же все остановилось, потому что все думают о преемнике о 24-м годе?
Вы знаете, мне особенно понравилось, чтобы система заработала. А чем она до этого-то занималась?
Думала
о преемнике. Вот она все эти годы думала, понятно. Ну, тогда, может, лучше, чтобы она не заработала, потому что, может, ей думать лучше получается, чем работать. Если она столько времени могла не работать, и все было, в общем, не очень плохо. Да? Но это такой грустный смех. А если серьезно, понимаете, для меня это двойственная проблема. Вот эта вот поправка об обнулении, да, с одной стороны, с точки зрения того, быть Путину президентом, не быть, это, во-первых, все равно выборы, да, даже если он получит право на следующие два срока. А во-вторых, честно говоря, а кто еще-то? Вот как посмотришь вокруг, знаете, Черчилль говорил, демократия очень плохой строй, но как подумаешь об альтернативе. Вот здесь то же самое. Это с одной стороны. А с другой стороны, мне метод не нравится, понимаете? В этой поправке. Ну, если вы считаете, что необходимо Владимиру Владимировичу Путину дать возможность избираться, для того ли, чтобы чиновники не дремали, для того ли, чтобы просто была преемственность власти, да, ну, в смысле, чтобы власть продолжала управлять. Прекрасно, дайте такую возможность. Но для чем это вносить в Конституцию?
А да? Зачем
чтобы
это?
Чтобы через два срока следующий президент задумался, не пора ли бы ему опять Конституцию поменять. Да, вот придет после Путина, когда-то Владимир Владимирович все-таки перестанет избираться, да, придет другой человек, посидит два срока. У него в Конституции написано, нельзя больше двух сроков. Да? После чего он скажет, а давайте я изменю Конституцию, и в соответствии с этим мои предыдущие два срока не будут считаться.
То есть вы считаете, что тем самым, внося сейчас изменения в Конституцию, документ становится слишком подвижным, что как бы, ну, это сигнал того, что можно
изменить постоянно? Вносить изменения другие в Конституцию и нужно, и важно. Так. Если это, у нас будет на это время, я готов там поговорить. Там есть очень важные аспекты, которые нужно вносить.
Да, давайте, да,
обязательно. Да, там, то, что касается правительства, парламента, это очень важный аспект.
Так.
Да. Но вот нужно ли было именно в такой форме вносить в Конституцию сам тезис об обнулении, понимаете? Вносить в Конституцию идею возможности отмены конституционных положений, на мой взгляд, некорректно.
Но почему? Почему некорректно?
Ну, потому что открывается ящик Пандоры.
Для будущих.
Для всех, да. Для каждого следующего стоит вопрос. И не обязательно по поводу обнуления изменений вносить, да? Можно же по любому другому поводу его вносить, да? Конституцию нужно менять. Конституция, тут я согласен, не святая корова, и мир меняется. Законы лишь отражают действительность, они создают ее, да? И если законы не отражают действительность, это плохо. Но превратить изменения в Конституции в один из методов организации самой Конституции – это уже слишком.
Ну, просто здесь может быть еще проблема в том, что потом после интервью президента, где он сказал, работать надо, а не преемников выискивать, как бы проблема возникла, знаете, как хотели, как хорошо, а получилось не очень. То есть начали разжевывать. И с одной стороны, если президент говорит, надо работать, а не думать о чем-то там, это может восприниматься хорошо, потому что действительно работы много, проблем много. И тут выступают, значит, представители этой группы по Конституции и фактически своими словами, их слова можно трактовать так, что сменяемость, она в принципе неприемлема. После этого приходится Пескову выступать и так далее и тому подобное.
Нет, ну, сменяемость все равно будет, она уже была, был
так она
у нас
есть.
Дмитрий Анатольевич.
Да,
можно там по-разному относиться к Дмитрию Анатольевичу. Кто-то считает его президентство самым лучшим, кто-то считает плохим. Это не важно. Но он был, и небо на землю не упало. Да, преемственность вполне возможна. Я понимаю идею Клишца. Не он, кстати, ее первый высказал. Ее высказали в тот день, когда Терешкова выступила своими этими идеями в Госдуме. Уже тогда один политолог сказал, что... Ну, это понятно, это нужно для того, чтобы дать президенту возможность еще раз избираться, и чтобы дурацкие разговоры о преемнике не отвлекали от работы.
Ну, фактически то же самое повторил Клишец.
Да. Клишец повторил то, что было сказано вот в день, когда Терешкова выступила. Да? И это тоже верно, но это настолько незначительная вещь. Понимаете, если вы аппарат держите в руках, то про себя он может думать, что хочет.
Но аппарат-то держится в руках?
Ну, по-моему, да. У нас вертикаль жесткая.
Так, да? А Клишец при этом говорит, что поправки решено было внести для борьбы с персонификацией власти. А как бы получается, с вашей точки зрения, это как раз про роль Госдумы, про роль Совфеда. То есть, с одной стороны, да, аппарат нужно держать в жестких руках, чтобы не было всяких инсинуаций. С другой стороны, персонификация власти имеет свои издержки. Как баланс?
Имеет, но персонификация власти неизбежна на определенном этапе.
Да? Ага,
и это тоже сказано 100 лет тому назад, это не сейчас сказано. Помните, один тоже известный политолог сказал, что мы не можем перейти от Советского Союза к демократии, не проходя промежуточные этапы.
И мы сейчас живем в
промежуточном этапе. Персональная власть – это тоже один из аспектов этого этапа. И бог с ней. Хорошо, что персона нашлась, которую можно персонифицировать. Борису Николаевичу было трудно, да? Который все время с документами работал.
Понятно.
Надо радоваться, что это есть. Проблема не в том, что власть персонифицирована, даже не в том, что это имеет свои издержки. Проблема в том, что не надо на эти издержки слишком концентрировать внимание. Давайте делом займемся. В процессе достижения результатов вопрос о преемнике перестанет быть ключевым. Если мы будем результаты достигать, а не сидеть и спрашивать, а кто у нас следующий?
Да? То есть, как бы это
все равно, как ни переделывай, структура власти определяется не именем руководителя, а структурой общества, структурой экономики. И все равно из имеющихся деталей вы сложите примерно то же самое.
Даже у нас это так воспринимается?
Нет, я не говорю, как воспринимается, я говорю, как есть. Понимаете, почему у нас была в 80-е годы в период перестройки шутка «как не складывай калашников» получается, да? Вот она же оттуда возникла, эта шутка. Из вот этого, что мы-то хотим что-то, вот сейчас мы чем больше мы переделываем, тем больше похоже на то, что было.
Дмитрий Анатольевич, ну тогда возникает вопрос, понимаете, вот там, президент выступает на прямой линии, и ему жалуются, там, аварийный дом, например, чиновники не обращают внимания, и только дозвонившись на прямую линию, например, да, человек может надеяться, что его проблема будет решена. И как раз эти трудности и называли основной проблемой, что нужно что-то сделать.
Но это проблемы системы власти, а не обожествление личности, понимаете?
А власть проблема... сакральна? А власть сакральна разве нет? У нас.
Власть сакральна, бесспорно, но сильна ли сакральная власть, слаба ли сакральная власть? То, что все наши сухари мочатся только сверху, это, кстати, фраза 19 века, а не сегодняшняя, да, это не потому, что власть сакральна, или точнее не только поэтому, это в первую очередь потому, что чиновник объективно зависит только от того, кто его может уволить.
Угу. Так.
И поэтому ему неинтересно слушать всех остальных. Ну, в смысле, ему технологически бессмысленно слушать всех остальных. Ему важно, что скажет тот, кто может его уволить.
Но это некий... Смотрите, вот вы про аппарат сказали, и ведь есть действительно аппаратный подход, а есть как бы опыт политиков, которые, что называется, умеют работать в том числе и на земле. Вот в данном случае все равно сводится к тому, как в аппарате, как держится в руках аппарат или нет?
Да нет, мы же с вами тоже об этом как-то говорили. Ведь почему проблема лампочки стала проблемой федеральной власти?
Да, да. Да.
Потому что у нас местная власть может только выполнять приказы федеральные, никаких других средств и сил у нее просто нет. Да? Вот надо бы, чтобы за лампочку отвечал глава района. Но глава района вам сразу скажет, что у него на лампочке денег нет и никогда не было. Поэтому пока из Москвы команда вместе с лампочкой не пойдет, он не вкрутит. Я, конечно, это не реальность, это такой гротеск немножко. На лампочке его хватит. Но суть, принцип в этом, да? Но это не связано с фигурой Путина. Это связано с распределением бюджетов, о чем мы с вами тоже, по-моему, 57 раз говорили. Пока у нас, чтобы что-то сделать в регионе, надо деньги выбить из Минфина, будет продолжаться вот эта схема. С одной стороны, это именно это позволяет держать аппарат в руках, куда он денется без денег. Но с другой стороны, это приводит к тому, что все вопросы, включая самые мелкие, решаются на федеральном уровне.
А от чего зависит, как бы, возможно ли смена такого формата?
Ну, для этого нужны две вещи. Во-первых, изменить налоговую систему. Это самая простая часть задачи. Ну, потому что взял закон, поменял, налоги перераспределил и живи себе. А второе, нужно расти политическую систему, чтобы чиновник боялся, например, своего законодательного собрания.
Угу.
А не Москвы, да? Но для этого законодательное собрание должно существовать. А для того, чтобы оно существовало, нужно иметь как раз ту элиту, в которой бы были разные интересы. Да? Пока у вас в политике и в бизнесе региональном сидят одни и те же люди, у них практически одни и те же фамилии, то как ни перестраивайся, равно Калашников. Потому что они между собой все равно договорятся. И мало что изменится. Но это не результат чьей-то глупости. Это этап развития. Да? Вот мы в одночасье сказали, все, советская власть кончилась, все будет по-новому.
Так.
Естественно, это по-новому возникло как корпоративно-бюрократический союз сильных и могущественных против всех остальных. Так всегда бывает и во всех странах. То есть, когда вы начинаете с нуля, вы всегда начинаете с неких группировок и группочек.
Но только от чего зависит, когда как бы система сама по себе меняется? Вы говорите сейчас переходный этап,
жизни,
да.
В первую очередь. Если у вас много людей, чья жизнь и судьба не зависит от чиновника, да, вот у вас большой средний класс, например, тогда рано или поздно появляются политические силы, которые соразмерны с чиновником. Вот сейчас чиновнику ничего не противостоит. Он самый сильный, самый могущественный. Вообще политика демократического толка начинается тогда, когда появляется экономика, не связанная с властью.
Но 812 тут ведь говорит, он видит прямую подмену в словах про сменяемость власти. Говорят о сменяемости, подразумевает сменяемость, говоря о ротации. Это немножечко разные штуки. То есть как бы мы любим, как это называется, себе присваивать то, что есть там за границей смотреть. И Болонская система – давайте, ЕГЭ – давайте, демократия – давайте, конституция – давайте. Но по факту внутри происходят несколько иные процессы.
Так я же говорю о том же самом. Поймите, мы можем назвать наше образование Болонской системой, а от этого Болонская система не появится.
Угу.
Да? Мы можем назвать то, что у нас получилось демократией, от этого она демократией не станет. Для того, чтобы общество должно стать сложнее, для того, чтобы стать сложнее, должно стать более сытым. Самая основа могущества чиновника – это огромные слои патерналистски настроенных людей. Но они же патерналисты не потому, что они идиоты, а потому, что их жизнь зависит от чиновника. Они к этому привыкли, они разумно из этого исходят.
Так и самому чиновнику невыгодно, значит, это.
Кто их, от кого они зависят. Так же, как чиновник ориентируется на тот уровень власти, от которого зависит он.
Так я и говорю, что самим чиновникам даже это невыгодно. То есть общество разве может само себя вот так вот взрастить, чтобы оно не зависело от чиновничества?
Вы знаете, как показывает история, может. Потому что самим чиновникам Помните, кто-то из юмористов времен гражданской войны говорил, что управлять богатыми и сытыми гораздо приятнее, чем бедными и недовольными.
Так.
Да? Вот, собственно, абсолютная монархия растила богатых и сытых для того, чтобы укрепить себя, а кончилось все французской революцией.
Угу.
Вот примерно то же самое. Чиновнику и отдельному нужны подчиненные люди системе власти и первым лицам власти, особенно долгосрочно. Да? Нужно развивающееся общество, потому что стагнация в конечном счете, если твое стадо дохнет, то извини, какой же ты пастух. Может, тебе дохлое стадо легче пасти, потому что они не убегут. Но тебе как потом? Таить-то некого будет.
Хорошо, но вы сказали по поводу ЗАГС Собрания. Вот здесь интересно, ведь поправки подразумевают еще немножечко наделение дополнительными полномочиями Государственной Думы, Совет Федерации тоже появляются полномочия. Плюс неоднократно говорили о системе муниципального самоуправления, о реформе муниципального самоуправления, чтобы там тоже их роль каким-то образом повысить. Но складывается впечатление, что как бы систему делают все равно одни и те же люди. Даже как там партия «Единая Россия» сказали, нам нужно как-то меняться. Но люди-то одни и те же, можно шильдик перебить.
У нас вся элита – это одни и те же.
Вот.
Вне зависимости от партии. Они под другими быть не могут, потому что они элиты и стали в одночасье. То есть вот сказали, всех красных вон, а все, все, что осталось, это и есть элита. Ура! Ура! Да? Вот. Простите, что получилось.
Значит,
что касается законодательной власти, то это как раз очень важная штука и очень полезная. Хотя она чудо не произведет. Да, вот то, что парламент будет иметь влияние на назначение правительства, это очень существенная штука. Не потому, что они назначат правительство. Все равно у нас президентская республика. Да? А потому, что возникнет интерес к ним со стороны того же бизнеса. Потому что у бизнеса появится дополнительный механизм воздействия на экономическую власть, правительство в России экономический орган. Да? И вот у бизнеса вдруг бизнесу станет понятно, зачем ему кормить политические партии. Вот сейчас они ему абсолютно не нужны, даже «Единая Россия».
Дмитрий Анатольевич, попробуй
порассуждать. Он идет к губернатору, он идет к министру, в зависимости от масштаба бизнеса. Сам,
в партии. Вот, смотрите, но в партии может быть человек условно, который пролоббирует те или иные вещи. Здесь же, знаете, как можно рассуждать в стиле телеграм-каналов по поводу влияния тех или иных. Но они просто будут договариваться, схема договоренности
будет посложнее. Так они сейчас договариваются.
Вот.
Просто тогда придется включать в эту договоренность дополнительный институт.
Просто будет это дороже.
Просто дороже, да, но кому-то удобнее, да? Кто не договорился с министром. Вот представьте, он крупный бизнесмен, а с министром не договорился.
Да.
Тогда он говорит, так, ребята, если вы хотите со мной договариваться, сейчас пойду в политическую партию, ее депутаты на заседании Думы вам покажут козу.
Угу. И?
Система становится сложнее и более равновесная. И политические партии начинают кому-то быть нужны. Ведь главная беда политических партий сегодня в том, что они избыточны. Что они не выполняют тех функций, которые они выполняют на Западе, не потому, что кто-то плохой, а потому, что эти функции, оказывается, гораздо легче выполнять внутри системы власти, как без всяких политических институтов.
Вы про лоббизм говорите?
Да.
Легальный. Про легальный лоббизм.
Да, легальный лоббизм гораздо удобнее работать, да. А вот при этой поправке потребность партии как в инструменте, она появится.
Ну, понимаете, мне сложно, честно говоря, представить, что вдруг система даже политических партий поменяется таким образом, что мы будем наблюдать, как это в идиллических политических сериалах происходит.
С идиллией не ко мне. Нет.
Так.
Но все-таки появится хотя бы минимальный шанс того, что все не сведется к отношению власти с властью. Да? Когда бизнес и власть практически в паре, без всяких промежутков, будут между собой решать все задачи.
А не будет риска того, что вот эта система усложнится, и таким образом принимать решение будет сложнее, и оно вообще перестанет работать? Ну,
система решений-то осталась все та же. Это система воздействия усложнится. И слава богу, значит, в системе воздействия будут участвовать больше игроков, и им придется учитывать друг друга. И слава богу.
Так, ну просто, знаете, как был не так давно материал, не помню какого политолога, который высказывал теорию, пытаясь объяснить, почему у нас такой уступчивый парламент, и почему он выглядит именно так. А как бы он был такой не сразу, потому что изначально там все зависело от того, сколько денег принесут в коробке, например. И в какой-то момент система застопорилась и решили, нет, парламент в итоге стал договороспособным. Слишком нет, сильно договороспособным.
Коллеги, давайте, все началось, во-первых, с того, что избрали первого президента России, и коробки из 20-го подъезда Белого дома переместились в 8-й. Я это из окна своего кабинета видел. И? Да, и коробки стали носить не в парламент, а президенту. Как известно, вся эта история закончилась в 93-м году. Да? Но это не потому, что парламент договороспособный или не договороспособный. Он всегда был договороспособным. И тогда, и в Первой Думе, и во Второй Думе, и когда партия Родина была в большинстве, и когда коммунисты были, всегда был договороспособный. Не в этом проблема. Проблема в том, чтобы у второй стороны был повод с ними договариваться. Вот 90-е годы парламентом договаривались один раз в год, когда надо было принять бюджет. Потому что без принятого бюджета МВФ не давал транши. У них в уставе написано, что нельзя. И поэтому раз в год политическая элита вспоминала, что в стране есть парламент.
А теперь им придется об этом не забывать.
А теперь им придется это учитывать. Не забывать это слишком громко, да? Это при наличии парламентского правительства. До такого мы не дошли еще.
Можем?
Но учитывать придется. И вот для меня это самое важное в этой системе поправок.
Но для этого нужны досрочные выборы в Государственную Думу или нет?
Нет. Состав-то тут при чем? Вы поймите, у нас же партии... Почему у нас партии вождистские? Да? Именно потому, что нет функции. И поэтому каждая партия говорит, да, я не могу тебе помочь в решении проблемы в правительстве, но я могу тебе помочь в доступе к своему лидеру.
В доступе к лидеру. Так, ну, вот опять же,
Дом России, выбор России, все это держалось, где эти партии, они забыли давно. Все это держалось тем, что Гайдар был очень влиятельной фигурой, потом Черномырдин был очень влиятельной фигурой, да?
Но и это вот помогло после работы. Этого... Вот смотрите, мы с вами начали разговор про развитие какое-то. Вы сейчас привели эпоху Черномырдина, Гайдара и так далее. А потом-то все как бы, ну, не говорю слово обнулилось, но оно стало выглядеть вот несколько иначе.
Это не рост, понимаете? Вождистские партии – это протопартии. Они политического смысла не имеют. Это просто механизм доступа к вождю.
Так, политический смысл. Хорошо, тут мы с вами подходим
к... Политический смысл имеет партии, которые могут сами по себе повлиять на принятие решений. В первую очередь, бюджетные решения и решения о составе кабинета. Никаких других задач у парламентских партий просто нет.
Да? Но они должны быть какими-то идеологически накачанными, нет? Чтобы представлять, что мы партии... Так...
Не обязательно. Вы можете сегодняшние, например, партии в Германии отличить одну от другой?
Ну, не знаю, надо подумать.
Нет, я не могу. И во Франции. Только по цвету флага. Одни красные, другие синие, да?
Не, ну
вот
как,
едешь по Германии свои... в год выборов, висят их плакаты. Отличие только цвета. Что там написано, у всех примерно одинаково.
Все за все хорошее против всего плохого.
Да, 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 да. Идеологические различия партий – это такой плюс-квамперфект, давно прошедшее время. Другой вопрос, плохо это или хорошо. Может быть, это плохо. Но объективно это так.
Ну, а тогда, возможно, сколько их должно быть? Все упирается во что? В количество, качество этих депутатов?
Нет, все упирается в степень влияния. Да? Понятно, что если партия одна, то она называется КПСС. Да. В этом смысле количество играет роль. Но после двух уже не важно, две или пять. Да? Важно, есть ли у нее функция. Понимаете, ведь главная функция западной партии это функция взаимодействия бизнеса и власти.
А народ
партию приходит
где?
Бизнес, приносит денежки и говорит, вот вам денежки на выборы, но за это ваш кандидат должен сделать то-то и то-то.
А народ-то где в этой системе? Вот есть партия, простите, власть, бизнес.
Народ голосует. Он у нас не власть, он у нас источник власти. Это, кстати, по конституции любой современной страны.
Так.
Вы заметите, хорошо, что термин народовластие из конституционного права давно ушел. Остался термин «народ – источник власти».
Понятно, да, избирает, потом несет ответственность. Если недоволен депутатом, говорит, вы же его сами выбрали. Эта история вся понятна. Здесь другой момент возникает. Не получается ли это все равно неким корпоративным государством?
В этом смысле все государства биокорпоративные. Вопрос масштаба корпораций.
Допустимый. Есть масштаб какой-то с вашей точки зрения?
Вот недопустим масштаб корпорации, когда корпорация может полностью капсулироваться. Она вообще может не обращать внимания на все, что находится за ее пределами. Собственно, поэтому появился Трамп, поэтому появился французский президент, да, потому что у избирателей американского и французского появилось ощущение, что их корпорации капсулировались. Дмитрий, они голосовали не за, они голосовали против политического класса.
Поняла. Но это тоже элемент развития, кстати.
Элементом развития является то, что удалось привести к власти людей в политический класс не входящих. А если бы не удалось, это было бы элементом стагнации.
Дмитрий Анатольевич, давайте после новостей продолжим. Дмитрий Журавлев с нами на связи, гендиректор Института региональных проблем.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Это программа «Умные парни», 15.36 практически в столице. Дмитрий Журавлев с нами на связи, гендиректор Института региональных проблем. У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Дмитрий Анатольевич, давайте теперь про парад, потому что несколько городов, там больше 13, сказали, что из-за коронавируса они все-таки проводить парад не будут. Где-то будут, но только для официальных лиц. Посмотрим, как будет здесь. Будут перекрывать Тверскую, не будут, непонятно. Но здесь важно понимать, как бы парад Победы, он символичен. Его хотели 9 мая провести, перенесли на сейчас, потому что это нужно, это символ объединения и так далее. И тот регионы, которые говорят, нет, мы боимся, не размывается символизм, как вы считаете?
Ну, символизм всегда абсолютен, и ему плохо, когда он не везде, это правда. Но, с другой стороны, стоит ли поэтому рисковать жизнями людей? Это все-таки парад, а не штурмовая атака. Да? Вот если бы встал вопрос, либо парад... Либо, и если его не проводить, то погибнут люди. И, а если его проводить, то есть опасность, что люди заболеют, тогда этот выбор был бы понятен. А так каждый выбирает для себя. Где, в тех регионах, где ситуация лучше, легче. Почему в том числе в Москве проходит парад? Потому что в Москве явно коронавирус все-таки отступает. Отстреливаясь и переходя в контрнаступление, но отступает.
А в каких-то регионах это не так. Вот смотрите, он отступает перед парадом и поправками в Конституцию?
Он или отступает все-таки... перед высоким уровнем московской медицины по сравнению с уровнем медицины в других регионах.
В других регионах. Поэтому как бы чего ни вышло, на всякий случай нужно отметить.
Нет, ну почему? Где-то, вот есть данные, что ситуация сложная, да? Там власти говорят, нет, мы не рискуем, мы жизнями людей рисковать не будем. Где-то четко ясно, что она простая. Наверное, какие-то из представителей региональных властей перестраховались. Это вопрос всегда конкретный. Да? Но я их даже за это не могу порицать, потому что смерть – это единственное, что нельзя исправить.
Конечно. Здесь просто тогда возникает вопрос, Дмитрий Анатольевич. Помните, все вводили меры, связанные с коронавирусом, глядя друг на друга. Ну, то есть один регион смотрел на другой регион, смотрели на то, что скажет президент, ловили что-то и так далее. Потом одни регионы начали снимать, где-то вообще был изначально слабый режим, но особенно внимания не привлекали эти к себе регионы. А там Москва, например, все равно удерживала вот этот вот там жесткий режим, а потом вдруг его отменили. И тут история с парадами. И почему-то у людей возникло впечатление, что вот это вот все ослабляют, значит, потому что нужно провести парад, и потому что нужно поправки в Конституцию провести. А вдруг потом будет как бы все сильнее?
Если все ослабляют, чтобы провести парад, парад бы директивно провели везде. Если вот есть такая задача, да, и административная вертикаль скомандовала, ради парада рискуем головами, то рисковали бы везде, потому что губернатору пришла бы из Москвы указание, что, дорогой друг, если ты не проведешь парад, то мы посмотрим, достаточно ли эффективно ты истратил федеральные дотации. После чего губернатору будет уже все равно, пойдет парад или не пойдет парад.
Так.
Да? Я упрощаю, и это, конечно, вот все такое, каменным топором. Все сложнее, тоньше, но суть вот в этом. Да? Мы достаточно обладаем возможностями из федерального центра, ну, как бы, потребовать выполнения приказа. Да? Но в том-то и дело, что приказа никто не давал. Вот это вот разнобой мер, он связан именно с тем, что почти сразу же определение объема мер и было передано регионам, что естественно. Это как с той лампочкой. Из Москвы все лампочки не вкручиваешь, из Москвы всю специфику регионов не определишь. Да? У нас вот были регионы, где вообще почти ничего не вводилось. Потому что считалось, что лучше экономику спасти, лучше, чтобы экономика не завалилась. А с болезнью как-нибудь справимся. А есть регионы, где просто вот сразу жестко закрыли. Это не только Москва. Да, это выбор различных региональных властей. Поэтому это не политика федерального центра вот любой ценой провести парад, любой ценой провести голосование. Да?
Помните,
тогда вообще бы парад проходил в каждой деревне из имеющихся людей в форме. Как в России всегда, пока указание до района доходит, оно понимает мегаразмеры. Это...
Но с вашей точки зрения, вот эти вот там по итогам 3,5 месяцев уже можно какие-то выводы сделать в части того, как региональные власти себя проявили, показали, взаимодействовали с народом, с федеральным центром? Есть какие-то уже выводы?
Ну, я могу высказать лишь свою точку зрения, да, ну, в смысле, свои выводы.
Конечно.
Что в основном все получилось неплохо. В основном. Мы не берем Дагестан, хотя боюсь, что там проблема не в фигуре руководителя и не в эффективности или неэффективности административной системы, а просто в структуре самого дагестанского, вообще кавказского общества. Там принято ходить на свадьбы и похороны всем.
Ага.
Да, и это очень трудно пресечь человеку, который не является дагестанцем по крови. Потому что как руководитель, как администратор, он бесспорно авторитет, а в сфере национальных традиций ему сложно быть авторитетом. Да?
А здесь, кстати, есть... А Свердловская
область, например, шла другим путем. Они старались максимально не зажимать экономику, потому что это промышленный регион, а промышленность в условиях санкций, вот этих вот ограничительных мер, она страдает больше всего, потому что, ну, металл вы удаленно плавить не сможете и машины собирать.
Угу.
Да? Угу. Вот они искнули. Можно судить о том, правы они в своем риске или нет. Поскольку сейчас, по-моему, Свердловская область в первых рядах заболевших не находится, то их риск оказался оправданным. А могло быть и иначе. Да? А в каких-то регионах вообще все было тихо, мирно. Потом приехал один человек, и от него одного началась такая пандемия, которую никто и не ждал. Да? Я имею в виду вот острова Дальнего Востока.
Понятно. Но здесь, смотрите...
И тут вообще опять от властей. Власти виноваты только в том, что они вообще пускали людей в регион. Ведь ужас коронавируса именно в этом. От момента заболевания до момента, когда вы это заболевание сможете выявить вот так легко, да?
Две недели.
Просто на влете. Две недели. И ничего с этим не сделают. А некоторые эксперты говорят, что срок удлиняется постоянно, что вирус слабеет. Правда, неправда, не знаю. Ну, вот это тоже проблема, да? Поэтому в целом получилось. И то, что отдали регионам, это тоже разумно, потому что решение нелинейно. Да, вот все закрыть или ничего не закрывать, оба этих решения одинаково опасны. Надо искать золотую середину, а для каждого региона в силу различной структуры экономики, различной плотности населения, структуры населения. Да, одно дело, если у вас 25 горных котловин, другое дело, если у вас один огромный город. Да? Решения будут разные. А кто ошибся, кто не ошибся, пусть знает, обращает внимание управление внутренней политики, у них для этого достаточно информации. Пусть
это был стресс-тест для системы, как вы считаете?
Конечно, конечно. Конечно. Система училась и приучалась именно к тому, о чем вы говорите, к выполнению приказов. Так. А ей сказали, ребят, сами решайте.
Угу.
Это был мощнейший стресс, и это действительно был стресс-тест, потому что система в результате не развалилась.
Но не развалилась, потому что кто-то говорит, перебдели где-то. То есть непонятно же, как будет KPI учитывать. А учитывать будут, скорее всего. То есть одно дело,
знаете,
как бы,
да, финансовая стабильность. Всегда, последние пока 500 лет, перебдеть было эффективнее, чем недобдеть. С точки зрения KPI именно. Не с точки зрения результата. Да?
Так,
ну если у тебя все... мало больных... Но даже если это принесло серьезный урон экономики, это плохо, и вряд ли тебе за это орден дадут. Но это гораздо менее плохо, извините за не точь, за мой русский язык, да, чем если у тебя экономика работает, но больные просто пачками.
Угу. Ну, я просто пытаюсь понять, как бы что-то из этого стресс-теста и вот этого, получается, экстремального управления регионом, если можно так сказать, в условиях пандемии, будет в мирное время перенесено? Или все-таки, ну, это исключительно
я думаю,
для вот этого режима
лайт-ЧП? Я могу только предполагать, что степень, точнее, круг принимаемых регионами решений будет расширен, потому что выяснилось, что они их принимать способны.
Да, но при этом потом их критикуют за то, что некоторые не вписывались в правовые рамки, а эти правовые рамки только сейчас пытаются сформировать.
Ну, к сожалению, да, это проблема кризисного управления. Да, кризисное управление всегда делается на уровне не закона, а классовой целесообразности, как в 17-м году говорили. Вот. Это в действительности не очень хорошо, потому что приучать людей уважать право можно только выполняя это право сами. Да? Но с другой стороны, действительно, когда там, не знаю, всех заставляли сидеть дома не в Москве плотной, с огромным миллионным населением, а где-нибудь там в небольшом регионе, наверное, перебдели. И, наверное, никакой закон такие требования оправдать не мог. Но с другой стороны, если это помогло спасти хотя бы одного человека, черт.
А, смотрите, Дмитрий Анатольевич, вот это тоже важное замечание, спасти одного человека. Но ведь когда ресурсы были кинуты на то, чтобы спасать людей от коронавируса, забыли про тех людей в ряде случаев, у которых не было коронавируса, но которые не могли помочь получить какую-то помощь, потому что все были заняты спасением от коронавируса. И кто-то
это,
даже
к сожалению, умер. Обратная сторона административной системы. Она великолепно умеет концентрировать ресурсы, но, что говоря, ничего другого она не умеет. То есть вот те точки, на которые указаний концентрироваться не было, они всегда выпадают.
Так, но это потом отстраивается, или это как бы
нет,
война
все спишет? Нет, потом-то это отстраивается. Главное, чтобы те, пока не отстроились, не погибли. И тут вы абсолютно правы, да? Потому что все решали проблему коронавируса, а возможности региональной медицины, вежливо говоря, не безграничны, чтобы не сказать грубей.
Да, про нацпроекты мы с вами тоже... Кстати, вот про нацпроекты мы с вами говорили как-то, здесь же новый повод появился, потому что Михаил Мурашко, глава Минздрава, не исключил, что борьба с инфекционными заболеваниями может вписаться в нацпроект. А зачем так глобально? Почему это как-то, ну, невозможно сделать без нацпроекта?
Что такое нацпроект? Это инструмент по использованию федеральных ресурсов в решении региональных задач.
Так.
Да? Ну, не могут. Мы, кстати, с вами об этом тоже говорили.
Конечно.
Когда обсуждали
неосвоение средств. И оптимизации,
да?
Неосвоение средств.
Да, при той экономической ситуации, которая есть в регионах, оптимизация по-любому бы прошла, если не будет поддержки федерации. Вот этот наш проект – это поддержка федерации. Я не берусь судить, правильно ли там расставлены приоритеты. Я все-таки не врач, да? Угу. Не руководитель медицины. Но без федеральной помощи нужно либо менять налоговую систему, либо оказывать федеральную помощь.
То есть я
правильно... варианта просто нет.
Я правильно понимаю, чтобы газифицировать пару поселков, нужно саммит АТЭС провести?
Чтобы газифицировать пару поселков, придется объективно использовать средства «Газпрома», потому что на уровне района этих денег не видели давно. Другой вопрос. Главное, чтобы потом не получилось, что те, кого вы газифицировали, быстренько откручивают ваши трубы обратно, потому что у них нет денег заплатить за ваш газ. Такие случаи тоже бывали. Что поскольку затраты вносились в оплату, да, то когда люди видели платную ведомость, они говорят, давайте мы назад к нашим любимым дровам вернемся, пока имеем нам по карману. И такое случалось.
Про ордены вы тоже упомянули. Тут президент присвоил звание Героя труда главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко. Еще 4 врачам за борьбу с коронавирусом. Указ уже опубликован на сайте Кремля, можно почитать. Там еще и Нижегородская область больница главврача наградили из Питера, значит, и из Калининградской области. А вот сейчас, как мы понимаем, ценность этих медалей, орденов, которая там была в Советском Союзе, например. А сейчас это что означает? Как бы дань истории или что это?
Это дань почета, конечно, но я с вами согласен, что как раз именно с Героем труда сложнее всего, потому что напоминаю, что он назывался Герой социалистического труда. И дело не в слове, да? Да. Вот Герой социалистического труда, он кроме почета, это был признак просто того, что вы попали в список героев, да, полубогов.
Так.
Что такое греческий герой? Полубог. Угу. Да? То вот поскольку социалистического труда как-то неудобно, то непонятно, становится ли герой труда таким же полубогом, как просто герой России. Да? Вот герой России – это калька с героя Советского Союза. Я без каких-то обид, я просто в качестве части наградной системы, орденской системы, да?
Но значимость при этом никак не нивелируется.
Да, а не вот уменьшается. С героем труда, да, потому что герой труда – это кто был? Это был рабочий чаще всего, ну или любой работник экономики, да? И это его было главное свойство. Вот он герой труда, значит, он член обкома, член ЦК, он все. Он везде имеет право говорить, он открывает дверь в любой кабинет. Да? Сейчас главное мерило эффективности труда – это количество полученных в результате денег.
Не у бюджетников, я думаю.
Нет, я имею в виду у предпринимателей. Да? То есть предприниматели героям труда, хочешь награждать, хочешь не награждать, то разницы никакой. Да? Он либо богатый, либо не богатый.
Здесь призвание, престиж. А в этих
условиях герой труда – работник –
так.
Это только почет, да? Потому что вряд ли герой труда, работающий на предприятии, может хозяину предприятия прийти и сказать: так, Васильевич, я тут подумал, фигню ты делаешь. Вот надо так, так и так, да? Я боюсь, что хозяин очень удивится.
Может
потому
быть,
что герой труда, рабочий в советское время, именно потому что система была другая, не потому что она была лучше. Угу. Просто герой соцтруда был органичной частью советской системы.
Так может, это задел на будущее, потому что господин Проценко сейчас, получая орден, потом будет приглашен куда-то.
Да, и дай бог, и очень хорошо. Хотя я бы ему лично дал лучший орден за заслуги, потому что вот орден за заслуги, он, это четко понятное его место в системе наградной Российской Федерации. Да, вот человек, имеющий орден за заслуги, это человек, имеющий определенный социальный статус, очень точно определенный. Да, вот он такой. Вот имеешь ты второго класса орден за заслуги, ты входишь в тот круг, в который входит глава государства.
Дмитрий Анатольевич,
первого класса редко, крайне редко дают. Да?
Медаль за заслуги первой степени, я поняла.
Орден за заслуги.
Орден, я поняла. Смотрите,
да, есть и медаль ордена за заслуги, но это как бы другая история. Это как георгиевские крестики для солдат царской
армии. Смотрите, Дмитрий Анатольевич, здесь же важно еще что? Долгое время считалось, по крайней мере, все любят там 90-е вспоминать, что вот действительно ты трудишься, у тебя деньги, а может быть даже не трудишься, у тебя все равно деньги, это даже лучше, чем нежели ты трудишься. И в какой-то момент возникла потребность, видимо, государства отметить тех людей, которые трудятся, мало получают, но трудятся, чтобы как будто бы труд стал именно престижным.
Но станет ли он престижным? Ведь не героями знаю. Будут не все, да? А деньги, как мерило престижа, останутся у каждого.
Но это и раньше было. Деньги тоже были мерилом.
Да. В Советском Союзе, если ты получил звездочку, так, то денег у тебя точно будет больше, чем у среднего гражданина Советского Союза.
И квартира, возможно.
Квартира, машина, персональная пенсия, дача и надбавка к зарплате тоже.
Так.
Да? У нас сейчас пока этого нет, или уже этого нет, как хотите. Да? Поэтому это, конечно, почет. Я господина Проценко поздравляю, и остальных врачей. Это очень хорошо, что их отметили этими наградами. Да? Но они не могут естественным образом сравняться с советскими, потому что сейчас герой капиталистического труда – это олигарх.
Угу.
А не человек, носящий звездочку.
Говорят, у нас олигархов уже нет.
Да, но крупные предприниматели-то есть?
Ладно. Крупные предприниматели есть, и, кстати, у одного из них проблемы-то возникли довольно серьезные. Я говорю про историю на Таймыре. Вот, там продолжали задержание. Сначала начали с начальника цеха, потом ТЭЦ, цеха ТЭЦ, потом, значит, мэром даже продолжили, что удивительно, кстати. Но потом пытается, значит, сама компания что делать? А это вечная мерзлота, а мы не могли это, значит, как-то там
предвидеть. Да, мерзлота сама подтаяла, поэтому сделать ничего нельзя.
И бочка прохудилась, примерно так. Но выводы-то какие-то будут сделаны, ждете, кто-то говорил, надо национализировать, тогда государство всех спасет. Другие говорят, нет, не надо, например, Прохоров.
А почему национализация поведет к тому, что государство всех спасет? Государственные компании у нас работают в логике частного бизнеса только за счет государственного бюджета. У нас какая-нибудь государственная компания работает иначе, чем негосударственная?
Не знаю.
Они же все равно работают в логике бизнеса. Они так и должны работать. Они бизнес-структуры, просто у них один акционер и называется государство. И акционерные компании.
Ну, хотя Советский
Они
Союз,
не такие
может быть.
Госкомпании, как советские. Потому что такое советская госкомпания? Нас вообще не волнует доходы. Нас волнует только выполнение плана. Мы план выполнили. Что будет, как будет, это не наши сложности. Да?
Так, а здесь?
То
а
есть
здесь
главный человек прибыль. В советской государственной компании – это инженер. Главный человек в современной компании, хочешь государственной, хочешь частной, главный бухгалтер.
Да,
совершенно
инженер
другая логика экономическая.
Если, инженер в случае, если бочка прохудилась.
Вот. В советское время инженер бы там всех заклевал. С криками, мужики, вы что, с ума сошли, бочка прохудилась.
Так.
А сейчас его не слышно, поскольку он не является ключевой фигурой.
Но при этом его арестовывают.
Прибыль, процент прибыли соответствует поставленной задаче? Соответствует. Дальше хоть не освятай.
А кто же менять парадигму-то должен?
В рамках рыночного общества ее не поменяешь.
Не, подожди, а как же Грета Тунберг, вот это вот все?
На нацистскую можно, да. Вот вести место рыночного капитализма не советский социализм, а... так сказать, барачно-структурное общество, всегда пожалуйста. Дайте я сначала доживу свою жизнь, а потом они уже пусть еще хотят, вводят.
Подождите, так вы настаиваете, Дмитрий Анатольевич, что как бы в других странах капиталистических, где есть крупные транснациональные компании, тоже никто не думает, что вдруг у них бочка
думает,
проходится?
Думает, но по очень простой причине. Очень большие штрафы.
А, большие штрафы.
Вы понимаете, когда произошло похожее, без всякой, кстати, вечной мерзлоты, в Карибском море...
Угу. Ну, я поняла, вы про БП говорите.
Заплатила соседним государствам суммы, значительно превосходящие их бюджеты.
Так.
Наверное, государства были счастливы.
Но постфактум же уже.
Конечно, постфактум. Но я вас уверяю, что сейчас British Petroleum носится, их как раз главный бухгалтер носится и бьет по головам инженерам с криком: мужики, не дай вам бог повторение, потому что у меня денег на каждую вашу дурость не хватит.
7373-248, телефон прямого эфира. Дайте нам, пожалуйста, звонок. Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый день.
Да,
Дмитрий
Анатольевич,
вас. Вот относительно понимания поправки об обнулении сроков и возможного избрания после 2024 года, как вы думаете, надо принимать во внимание, как Путин сам видит свое предназначение в жизни страны, находясь на такой должности? Ведь его слова, помните, Россия это не проект, это судьба. Я не просто хотел быть шпионом, я хотел быть полезным своей родине и так далее. Он по понятным причинам хочет видеть, войти в историю не каким-то посредственным руководителем, а которого пока вся его деятельность свидетельствует об упущенных возможностях в большей степени, чем о стабильном движении вперед. А потом эта поправка ведь устраивает не только его одного, а элиту, которая раскормлена до невероятных размеров.
Спасибо, Сергей Алексеевич.
Ну, я уверен, что он, как в гораздо большей степени устраивает элиту, чем его, потому что я напомню Сергею Алексеевичу еще одно высказывание президента в его речи перед Нижней палатой парламента после избрания последнего, да, уже несколько лет назад, где он прямо говорил, что он не стремится к еще одному сроку, не считает это необходимым. Но сейчас, вероятно, он считает, что степень кризисные проблемы столь велики, что нужно иметь возможность избраться, если в этом появится потребность. С этим-то я не спорю. Я вообще не спорю с тем, нужно ли Путину избираться или не нужно. Меня поправка, как цель поправки меня устраивает, меня метод не очень устраивает.
Мы об этом с вами в самом начале
говорили. Ну, поймите, специальное решение, да, специальный закон, что в связи с чрезвычайной обстановкой разрешить Владимиру Владимировичу Путину, несмотря ни на что, баллотироваться, если у него возникнет такое желание. Вот за такой закон я голосую двумя руками.
А здесь у вас вопросы возникают.
Ну, не вопрос, а опасения. Понимаете, сама поправка, я уверен, пройдет, и Путин, если он посчитает нужным, изберется. Потому что, как мы с вами говорили, а кто у нас вообще будет-то? Кто из них может избираться? Но не дай бог через 4 срока следующего президента, уже менее крупного фигуры, чем Путин, появится идея, о чем мне уходить-то?
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Журавлев был с нами на связи, гендиректор Института региональных проблем. Это была программа «Умные парни». Далее у нас информационный выпуск. Потом к вам подключится Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем приятного вечера.